Не буду вас томить. Я не провидец. Просто полковник Моран был так глуп, что обронил там свою визитку. Он протянул Алексу маленький картонный прямоугольник, где было написано «Полковник Себастьян Моран, индийский клуб, охотничий клуб, клуб игры в вист на доверие». «Пожалуй, нам тоже пора». Поймав мой взгляд, начал прощаться командор. «Надеюсь, мы сможем встретиться с вами утром?» «Буду счастлив. Однако с утра я обычно несколько занят. Не соблаговолите ли вы посетить нас, Ватсоном, к ланчу?»
«Во сколько у вас ланч?» — уточнила я, потому что для меня все эти английские традиции были китайским сводом непонятных церемоний.
«Вы узнаете», —
таинственно подмигнул великий сыщик, подцепил доктора под ручку и, назвав «мой милый», увел на другую сторону улицы. Я слегка покраснела.
«Не волнуйся. У Конан Дойла наш герой часто называет Ватсона милым, дорогим, любезным и так далее», — вяло успокоил меня кот.
Мы дождались, пока знаменитая пара скрылась в доме на Бейкер-стрит и вернулись к входу в свое временное жилище. В ту ночь я долго не могла уснуть. Во-первых, от переполненности впечатлениями, боже мой, я видела настоящего Холмса и говорила с ним. Во-вторых, от того, что никак не могла понять, что значит играть в вист на доверие. Типа джентльмены не раскрывают свои карты, а просто говорят, у кого какая комбинация. Кто назвал больше, тот и победил. Решив завтра задать этот вопрос Холмсу, я, наконец, спокойно уснула. С утра мы пошли искать индийский клуб. Выяснив у пары полисменов дорогу, мы довольно путанными путями вышли к портовым кварталам, где в роскошном четырехэтажном особняке, принадлежавшем Вест-Индской компании, и находилось вышеозначенное заведение.
«Идем молча», — наставлял нас кот. «Носы вверх, подбородок вверх, как настоящие англичане. Никто не должен усомниться, что мы члены этого клуба, а то и завсегдатаи».
«Особенно ты, подделай я».
«Деточка», — снисходительно улыбнулся профессор, — «да будет тебе известно, коты пользуются в Англии непререкаемым авторитетом и уважением, так что нам открыты двери хоть в спальню самой королевы».
«Где ты была сегодня, киска? У королевы у английской, что ты видала при дворе, видала мышку на ковре».
«Вот именно, кроме мышей вы ничего и не видите».
«Это очень мудрое и глубокое стихотворение, построенное на сложной цепи аллегорий. Ограниченным умам не понять».
«Да неужели?» Теперь заинтересовался командор.
«Видите ли, друзья мои, на что обращает внимание человек, попавший во дворец королевы? Ну, разумеется, на прекрасные интерьеры, картины, скульптуры, пышные туалеты придворных. И он не замечает мелочей. Что такое мышь? По сути, мелочь, но вспомним, что именно эта мелочь являлась в средние века разносчиком чумы. Королева и ее двор могли в любую минуту погибнуть. А значит, могла пострадать и вся Англия, если бы не скромная и мудрая кошка, которая среди всей этой позолоченной мишуры заметила главную опасность — мышь».
«Ты это только что придумал?» После непродолжительного молчания спросила я. Пусик отвернулся, всем видом показывая, что мы грубые и некультурные особы, лишенные тонкого понимания высокого поэтического слога. «Не знаю, не знаю. Может быть, где-то он и был прав, не буду спорить. В чем не разбираюсь, но в индийский клуб нас не пустили именно из-за кота».
«Прошу извинить, господа», — сказал пожилой двухметровый швейцар с непроницаемым лицом. «Проход с любым животным категорически запрещен. Устав клуба делает исключение только для кобр, мангустов и священных коров».
«А если мы переоденем кота коровой?» — сразу предложила я.
«Нет, леди».
«А если мангустом?» — поддержал меня Алекс.
«Это будет обман», — укоризненно вздохнул швейцар. «Я очень сожалею, господа».
Делать нечего, пришлось разворачиваться на Бейкер-стрит. Правда, агент 013 настаивал остаться у входа в засаде и ждать весь день. Вдруг полковник Моран войдет или выйдет, но нас с мужем такая перспектива не прельщала.
«А пойдемте-ка мы в охотничий клуб», — предложила я. «Может, там подемократичнее относятся к домашним животным?»
«Вряд ли, милая», — нахмурился командор. «Мы, конечно, можем прогуляться, но чисто с экскурсионной целью. Посмотреть старый Лондон, насладиться его смогом, пропустить кружечку темного эля». «Во время работы не пьем», — строго напомнила я, видя, что кот уже поднял лапку, голосуя за последнее предложение. «А если мы...» Алекс пошарил в кармане и бросил 2 пенса в рваный цилиндр уличного музыканта, мимо которого мы в это время проходили. Тощий одноногий моряк со всклокоченной бородой и красным носом безжалостно терзал старенькую скрипку, выжимая из нее безбожно фальшивое «Весной поросята ходили гулять, счастливой не знал я семьи». «Так вот», — продолжила я минутой позже, — «положим, они не пускают в клубы животных, но кто посмеет отказать женщине с ребенком?»
«В Англии конца 19 века», — скривился кот. «Да запросто! Борьба за равноправие женщин здесь еще толком и не начиналась. А если и началась, то была полностью проигнорирована мужчинами. Вспомни романы Элизабет Каскел и сестер Бронте».
«Я думала, ты не читаешь женские романы», — сощурилась я.
«Я читаю классику», — поправил профессор.
«А мне идея нравится», — взял мою сторону Алекс. «Собирайся, напарник, настал твой звездный час». Мы свернули в сторону портовых лавочек, выбрав магазин «Ткани и готовые платья». Полчаса спустя укутанный и запеленатый кот в детском чепчике смотрел мне в глаза с молчаливым обещанием кровной мести. «Нужно ему еще пустышку сунуть для большего сходства, а то какой-то волосатый получается младенец». «Прикрой его платком», — посоветовал мой муж. Я так и сделала, после чего злобный пусик стал походить на арабскую женщину-террористку. «Но зато шерсти меньше видно, уже компромисс», — удовлетворенно констатировал Алекс. «Вперед! Удача улыбается храбрым!» «Подозреваю, что теперь кот будет мстить нам обоим». Но отвлекаться на ерунду времени не было. Мы прыгнули в кэб, который по ужасным лондонским пробкам довез нас до здания охотничьего клуба. К сожалению, и туда нас тоже не пустили, сославшись на то, что наших имен нет в списке постоянных посетителей. Пришлось извиниться и уйти, а в придачу тот же швейцар, деликатно задержав моего мужа за плечо, тихо прошептал ему: «Сэр, это, конечно, не мое дело, но младенец совсем не похож на вас».
«Неужели?» — проскрипел зубами командор.
«Да-да, сэр. Хотя, если приглядеться, то и на молодую леди тоже. Я бы на вашем месте сдал его куда-нибудь в приют и попробовал завести нового».
«Спасибо, друг мой». Алекс положил в ладонь швейцара Пол Саверена и уточнил: «А не заходил ли сегодня наш друг полковник Себастьян Моран?»
«Он был здесь вчера утром, сэр, ушел в обед».
«Если позволите, сэр, ваш друг был не совсем трезв».
«Я побыстрее оттащила супруга, пока этот говорливый тип не посоветовал ему сдать в приюты полковника Морана, а нам завести нового друга».
«Идемте уже к Холмсу», — тихо прорычал кот из пеленок, потому что у нас все равно ничего не получалось. Поскольку от охотничьего клуба до Бейкер-стрит было не так уж далеко, мы пошли пешком. О чем я по сей день жалею. Да и какая нормальная женщина смогла бы выслушивать столько гадостей про своего ребенка? А вашему малышу не помешала бы бритва. «Вы не туда его несете, мэм, за осад в другом конце города».
«Леди, я работаю импресарио в цирке Барнума. Готов дать гинею, если вы позволите вынести вашего младенца на арену».
«Мама, мама, посмотри, какая красивая леди с такой страшной обезьянкой».
«Вызывайте полицию. Это существо в пеленках шевелится. Есть еще в Лондоне храбрые мужчины с пистолетом».
«О чем в этот момент думал наш котик?» — спрашивать не хотелось чисто из соображений личной безопасности. Когти у него все-таки острые. На Чёрч-стрит дорогу нам перегородил уличный мальчишка.
«Таймс! Утреннее Таймс! Оставшиеся номера! Что перед сном пьет королева? Британия и Россия! Гречка против овсянки! Немецкий канцлер любит военные марши! Новое средство для роста волос! Уникальный эксперимент на бильярдном шаре! Купите газету, сэр!»
«Держи!» Алекс скинул разносчику газет 2 пенса, и тот побежал дальше, забрав монетку. Командор на ходу развернул «Таймс» и «Нате вам». На передовице была наклеена широкая полоска бумаги с надписью «Мистер Холмс ждет вас через 15 минут».